Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Священная Земля». Как обычно в это время мы читаем с вами Священные Писания вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, добрый день!
Добрый день, Инна! Добрый день, дорогие наши радиослушатели! Очень рад быть снова вместе с вами на одной волне.
Мы тоже очень рады, Ананда Киртан. Только что в эфире прозвучал ваш новый баджан.
Да. И очень приятно, что он прозвучал, и хочу сказать, что это наш баджан совместный с Расамурти Девидаси, где она прекрасно исполнила, как, ну, вот, как на мой взгляд, знаете, как композитор, когда пишет, что-то у него в голове жужжит, как это должно быть. Ну и вот сам, скажем, трек прописался как-то очень на большом вдохновении. И хотелось бы, конечно, так ожидал, что как-то Расамурти тоже исполнит так, чтобы у меня в голове эти сложились пазлы, как я слышу и как она это может сделать. И я, честно говоря, очень удовлетворен, так что новый трек вот очень, ну, на сердце. Ну, лично мне, как композитору, и Расамурти наверняка, как тому, кто спел его.
О чем этот баджан, Ананда Киртан?
Это баджан Ратамдас Такура. И такое интересное, что Шрила Прабхупада дает на него такой достаточно, ну, такой достаточно просторный комментарий, не просто переводит его. И он объясняет о том, что начинается с того, что Ратамдас Такур, автор этого баджана, автор этих строк, он один, является одним из ачари нашей сампрадаи, Гаудия Вайшнав, цепи ученической преемственности, которая восходит к Господу Чайтанья. То есть знание, как мы много раз говорили, знание, оно должно тоже следовать определенным правилам. И когда мы говорим о чистоте знания, то это условие передачи знания, которое называется в ведической культуре как парампара, оно обязательно. Потому что, к сожалению, материальный мир таков, что здесь все играют по другим правилам. И включая тоже людей, которые изучают различные знания и дают этому миру тоже знания. Да, философы, скажем, ученые какие-нибудь. И как Шрила Прабхупада, он всегда так где-то в легкую, наверное, с иронией подсмеивался, говоря о философов вот, атеистического сознания, современного мира. Он говорит, что вас никто и собственно, не примет как за ученого, философа, если вы не выдумаете свою какую-то философию, то есть свою какую-то теорию, свою какую-то вот такую, вот, не проявите себя как личность отдельно и независимо от других. То есть, вот,
что-то такое сенсационное, да, это и отличает ученых.
И в современном мире это принимается, да, как ну, нормально, как же еще должно быть. Но вот ведическая культура несколько иная. Потому что знание, которое оперирует ведическая культура, вот эта божественная культура, оно восходит к самому Богу. То есть оно пришло от Бога в этот мир. И что можно добавить к тому, что сказал Бог? Конечно же, очень трудно. И поэтому есть вот этот принцип парампары, то есть передачи этого знания в совершенной форме, не искажая, ничего не добавляя. И мудрец или ученый тот, кто может это сделать самым совершенным образом. И вот это вот принцип парампары, и вот это вот понятие ачари, то есть тех личностей, которые сохраняют и передают знания, которые получают от своего духовного учителя, которые в свою очередь от своего духовного учителя получали. И вот Шрила Прабхупада, он сразу подчеркивает, кто такой Наротам Дас Такур. Он говорит, что он ачари в нашей цепи, которая цепи вот этого получения и передачи знания, которая восходит к самому Богу. То есть и последнее воплощение Бога, согласно нашей культуре, оно было 500 лет назад, там с немножким. И это воплощение Бога, которое, о котором мы знаем, и которое описывает Священное Писание, и которое, в общем-то, хорошо иллюстрирует такие произведения, как Чайтанья Чаритамрита. Это явление Господа Чайтанья, и о котором, собственно, здесь и говорится, вот в этом баджане.
Да, это, но Господь там... Чайтанья, он был новатором, Ананда Киртан.
Ну, как Иисус, он,
собственно... Как и Кришна, да, который пришел нарушить старые традиции, разрушить полностью и дать новую дхарму.
Наверное, дхарму, может, они новую не давали, но они давали новый взгляд на эту дхарму и какие-то добавляли, укрепляли те средства, которые были эффективны до их прихода, и что-то они новое добавляли опять же, все это в священных писаниях оговаривается, и сами ачари, и сами эти воплощения они оговаривают, на какое время. Потому что это очень важно понимать, что каждый приход Бога-то, он, ну, зачем? То есть вопрос возникает, зачем? Да? Казалось бы, дал знание, и все, с этим покончено. Нет. Потому что место, время и обстоятельства, они накладывают свой отпечаток на культивацию, на развитие и на практику этого знания. И поэтому периодически вот в силу места, времени и обстоятельств приходит либо непосредственно Бог, ну, если говорить простыми какими-то категориями, либо его представитель такой уполномоченный непосредственно, в виде как вот, приходил Иисус, приходил Магомед, вот последний нам известно, это Шрила Прабхупада, это такие ключевые личности. И в соответствии с местом, временем и обстоятельством, они вроде и революционно, в то же время в этом заключается, наверное, умение или задача непосредственного какого-то вот прихода Бога, какого-то воплощения, либо его представителя, чтобы сохранить все, что лучшее есть в предыдущих наставлениях и дать что-то в соответствии с местом, временем и обстоятельствам на эти поколения, которые придут, и какое-то время, пока колесо времени не провернет вот эти вот три фактора, место, время и обстоятельства, и не задаст какие-то новые условия.
Ну да, потому что вечная истина, она неизменна, правда? Просто с новой стороны ее как-то осветить, да, если она закоснела или еще что-то, да, как-то люди неправильно ею пользовались.
И подвести ее вот как-то по-новому, приоткрыть какие-то пути. И, конечно же, вот этот приход Господа Чайтани, революционеры, как вы сказали, это очень, ну, это очень и уместное в то же время определение. Потому что любой приход таких ачарьев или воплощений Бога, оно уже само по себе, конечно же, безусловно, революционно, потому что оно совершенно очевидно и в какие-то короткие сроки, и на долгосрочную перспективу меняет лицо этого мира. И это, конечно же, революция. И вот интересно, что Наротам Дас Такур, он написал, в общем-то, очень много баджанов, которые признаны всеми вайшнавами. То есть Наротам Дас Такур — это безусловный авторитет среди вайшнавской традиции. И, но есть одна очень интересная такая вот деталь, которую подчеркивает Шрила Прабхупада. То, что сам Наротам Дас Такур, он писал эти баджаны на простом бенгальском языке. То есть даже не на санскрите. Но, однако, благодаря глубокому смыслу, который он вкладывал в эти баджаны, они имеют огромную ценность и возведены, как говорит сам Шрила Прабхупада, да, в категорию ведического знания. То есть мы знаем, что есть шрути, это изначальное знание, которое дано Богом, а есть смрити. Смрити — это такой раздел священных писаний, которые доступным, понятным, простым людям языком доносили это знание, вот эти святые, которые история человечества знает достаточно много, которые пропускали это знание, имели опыт, реализованный опыт практики этого знания, и они могли донести до людей вот это реализованное знание, не искажая его, а дополняя какими-то практическими советами, наставлениями, для того, чтобы это было практично для людей понятно, и чтобы люди могли эффективно пользоваться средствами, вот этими средствами достижения цели, которая, собственно, стоит перед человечеством или перед каждым человеком, достичь Бога. И песни Наротам Дас Такура, они, в общем-то, классифицируются как смрити, то есть знание, которое является в одной классификации как ведическое знание, то есть классифицируется как ведическое знание. И об этом, наверное, тоже, может быть, пару слов. Сейчас еще начал говорить и подумал, что, наверное, стоит акцент здесь поставить, объяснить, почему имеет такую большую ценность. Казалось бы, ну, ведическая культура, она достаточно строга, то есть в смысле передачи знания, и, конечно же, язык, на котором излагается это знание, и через который доносится это знание, конечно же, санскрит, он, ну, самый идеальный язык. И, в общем-то, все авторитетные священные писания, они написаны именно на санскрите. И вот тут надо понимать, конечно же, такую, если так можно сказать, классификацию ценности человеческой культуры, то есть классификацию, по которой можно... Ачарьи это делают, поэтому я, вот, наверное, просто передам. Это делает Бхактивинод Такур, в частности. Он говорит, что есть... Ну, что понятно, что общество, оно как-то делится. То есть, вот, если говорить вот в данном контексте, то можно общество разделить в трех категориях. И первая категория — это совершенно атеистическое общество. То есть какая-то часть культуры, какая-то часть людей, она живет в таком формате атеистическом, что Бог не нужен. Ну, зачем Бог? Как-то вот достаточно, ну, я есть я, ахамамити, я мое, и я Бог в этом мире. Ну, так, знаете, в кавычках. И это одна такая вот какой-то пласт современной цивилизации. Второй пласт — это все-таки ведическое настроение, ведическая культура, которая сохранилась, которая так или иначе вот всеми возможными методами в силу своей чистоты, могущества, и это то, что является таким притягательным фактором привлекает западного потребителя тоже, и поэтому вот все больше и больше просачивается и в западное общество, и люди все больше и больше изучают этот вопрос, что на самом деле это достаточно совершенная система государственности, вот такая вот варнашрама, то есть это основа ведической культуры, где есть четкое понимание, скажем, классификации людей по их качествам, и как говорят, от каждого по способности, каждому по труду, да, или как там была такая вот цитата из нашего доброго детства советского. И такой вот варнашрама, такое достаточно близко, наверное, понимание к коммунизму, где каждый занимает свое положение, он удовлетворен, где каждый член общества, несмотря на то, на каком он уровне находится, где внешне может показаться, что ноги важнее, чем голова, ну, естественно, мы же понимаем, что это не так. Потому что, ну, голова в каком-то смысле, наверное, важнее, чем ноги, но голове без ног, в общем-то, это тоже что-то такое не совсем законченное тело. И вот это вот на этом примере шастра, священные писания постоянно, они приводят этот пример, что разные люди занимают свое положение. Кто-то вот условно, если так можно назвать, как в теле человека, да, ноги — это вот какой-то определенный класс людей, которые двигают это общество, на которых опирается это общество. Есть желудок, вайши, которые кормят это тело. Есть руки, которые руководят, и есть голова, которая думает и дает, собственно, указания налево, направо. И тело, когда все правильно, все на своих местах, оно очень хорошо работает. И вот это вот варнашрама дхарма. Каждый занимает свое положение, каждый под защитой, все очень гармонично сотрудничают друг с другом. И очень интересно, что у каждого в этом обществе никто не конфликтует. Не конфликтует по той простой причине, что каждый четко понимает свою дхарму. То есть, если ты шудра, у тебя своя дхарма, то есть шудрам, ну, позволяется там употреблять интоксикации, ну, и какие-то другие слабости допустимые, скажем, что совершенно недопустимо для головы, да, для браманов. Как говорится, голова должна быть всегда свежая и в холодном здравии. И, скажем, у браманов у них своя была дхарма, свои обязанности перед этим обществом. И вот каждый занимал свое положение, все прекрасно понимали, кто чего стоит. И это вот ведическое общество, такой второй пласт, то есть такая ведическая культура. Третий пласт – это, конечно же, то, что выпадает и из первой обоймы, и из второй – это люди божественного сознания. То есть,
да, в центре стоит Бог. Это как раз то, чем отличается, да, вот эта ведическая система от коммунизма.
Да, Шрила Прабхупада сравнивает ее, он говорит, что дайви варнашрама – это совершенный коммунизм. Что, но для этого совершенство в том, что мы выбираем идеальный объект для служения. И вот это, конечно же, такое в прямом смысле, наверное, коммунизма вот в тех идеях, которые были выражены, сама вот эта позыв к народу, как коммунизм, как идеология. И это третий вот этот класс. Третий класс или третий пласт сознания людей, которые живут рядом с нами, живут в этом обществе. Это богоцентрические люди. То есть люди, которые развивают на санскрите, как мы всегда пользуемся этим словом, бхакти, любовь к Богу. И это другая категория людей. И, конечно же, мы можем понять, что у каждой категории, у каждого вот этого из пластов, да, первый, второй, будь первый, второй или третий, свои ценности в этой жизни. Но тем не менее, Бхактивинода Такур говорит, что в любом случае, что общество, вот если взять в целом, несмотря на такую градацию, оно есть 8 признаков, по которым человечество должно жить, уважая друг друга. Вот это очень такой важный момент. И я постараюсь все это коротко, конечно, объяснить, потому что такой, собственно, целью не ставил. Но сейчас подумал, что надо здесь акцент поставить, почему именно песни Нартам Дас Такура, хотя они простым языком, в общем-то, изложены на простом бенгальском, но почему они имеют такую ценность, как ведическое знание. И вот Бхактивинода Такур говорит, что это общество, оно в любом случае, человечество должно уважать друг друга. Вы можете не общаться друг с другом, вы можете там как-то не контактировать, не пересекаться, может быть, вы не хотите видеть вообще в принципе друг друга, но основа для уважения – это то, что является показателем цивилизованности. И вот цивилизованный человек или цивилизованное человеческое общество какое-то, вот как культурная среда такая, она имеет 8 причин или 8 признаков, или вот эта вот такая вот определенная градация, которая выстраивает Бхактивинод Такур, почему мы должны уважать друг друга. То есть, потому что даже если вы, ну, вы не хотите общаться с человеком, то уважать все равно должны, потому что есть признаки, по которым можно уважать. И это называется марьяда. И вот первое, что он говорит, это нара-марьяда. То есть, такое вот есть определение. Нара – это от слова «человек». И то, что ты уже человек, это уже, в принципе, заслуживает уважения. И этикет вайшнав, он говорит, что есть, можно нанести разное оскорбление. То есть оскорбление тоже имеет разную тяжесть. И вот одно из оскорблений – это джива апаратха. А, как мы уже говорили, что оскорбление – это такая вещь, что она в нашей жизни незаметно не пройдет. То есть если мы оскорбляем кого-то кого-то, то есть в широком смысле, будь то человек, будь то кошка, в конце концов, то нам может показаться, что это, ну, подумаешь, какой-то фрагмент жизни, да, наступили кошки на хвост и как-то вот побеспокоили это живое существо, то в конечном счете в нашей жизни это незаметным не пройдет. Таково вот устройство этого мира, таково вот пространство, оно гармонично, и если мы вносим дисгармонию, то, естественно, мы будем пожинать плоды вот этого беспокойства в этой гармонии. И Бхактивинод Такур говорит, что он нара-марьяда, что каждый человек, он уже по определению, если было рождение в человеческом теле, то это джива, она заслужила это. То есть нельзя совершать оскорбления, но это уже само по себе повод, то есть хотя бы как минимум, знаете, такое стартовое условие. Если это человек, его надо уважать. Об этом говорит Бхактивинод Такур, иначе мы будем совершать какие-то оскорбления, и они, как я уже сказал, так или иначе как-то будет эхом отзываться в нашей жизни. И второе – это сатьятара, сатьятара-марьяда. Это более высокий уровень. Причины для уважения – это когда человек, он не просто человек, да, а он имеет какое-то культурное воспитание, он ведет себя культурно, он как интеллигентный человек интегрирован в это общество. Ну, то есть вот такой человек интеллигентный, то есть уже человек разумный в хорошем смысле. Я быстро, наверное, скажу, не буду все это комментировать, хотя само по себе, конечно, это каждый пункт стоит какой-то отдельной лекции. И вот более высокий уровень и причины или мотивация для уважения – это раджа-марьяда. Раджа – это положение, которое занимает человек в обществе. Вот сейчас как модно, да, ругать правителей страны. Но Бхактивинод Такур и ведическая культура, она призывает к этому, что, может быть, этот человек недостойный. Но по каким-то причинам, а в высшем смысле эта причина все-таки божественное проявление, есть на то была воля Бога, эта личность, она занимает какое-то положение, скажем, президент страны. Нам может не нравиться, мы не согласны с его политикой, но в силу того, что он занимает это положение, мы должны выражать уважение или проявлять уважение к его положению.
Поскольку оно заслуженное, правда, если просмотреть карму?
В конечном счете, вот именно так и есть, действительно, потому что, ну, ведь без воли Бога листок не шелохнется. Почему-то мне такому хорошему не выпала такая удача, да, в кавычках удача. Это не удача, это по каким-то причинам это джива заработала, это положение.
Огромная ответственность.
Да, ну, там целый, конечно, список всего, что нужно наверняка было бы сделать в прошлой жизни, чтобы получить положение, скажем, президента страны, то, безусловно, это надо было что-то очень много сделать. И вот это мы уже, это тоже признак, по которому нужно выражать почтение. Но выше этого есть видя марьяда. Видя — это слово, видя — это знание, что, ну, можно быть, да, все-таки занимать положение, пользуясь благами прошлой жизни, но не проявляя стремления к развитию в этой жизни, то быстро все заканчивается, то есть исчерпывает личность свой запас, такой банки благочестия, и потом рождается в низших условиях каких-то. Но вот это вот видя, это то, что еще более заслуживает доверия или, скажем, уважения, то есть когда человек еще развивает знания. И как мы знаем, что высшее знание, конечно, это же это есть там знание в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. Но вот если человек идет по этой лестнице, даже развивая знания, несмотря откуда он стартанул, может быть, с каких-то там низших таких ступенек, но если он есть у него вот эта вот тяга к знанию, он развивает это знание, это, конечно же, причина для того, чтобы уважать. То есть это более высокий уровень. Пятый уровень – это гуна марьяда. Гуна – это уже это качество человека. То есть когда человек уже ну, имеет определенные качества. Когда он изучает это знание интегрируется в его сердце, в его жизнь. И, естественно, это видно там, в поступках, в его, ну, скажем, образе жизни. Это уже по качествам человека мы судим. И вот интересно последнее. Это варна марьяда, это то положение в обществе, которое он занимает. Ну вот есть четыре варны, четыре ашрама, да. Варна это там это шудра, это вайши, кшатри, браман. И в соответствии с этим, конечно же, это мы можем понимать, что это разные по уровню сознания людей, разные там по значимости, в общем-то. Хотя, ну, как мы уже говорили, да, что в теле очень важны и ноги, и голова. Но вот если человек все-таки дошел до этой социальной лестницы, что он браман, это, конечно же, нужно понимать, что все-таки это более долгий, более аскетичный путь, который, ну, далеко не все могут пройти его, и уже и это повод для того, чтобы уважать. И ашрама, ашрама марьяда это когда человек статус жизни, то есть брамачари, да, вначале мы рождаемся, мы там до каких-то до 15 лет или до 25 лет, извиняюсь, мы ученики, потом мы становимся домохозяем, потом мы становимся ванапрасами, то есть все более и более мы должны развивать в своем сердце, в своей жизни отречение. И, конечно же, такой статус в ведической культуре, он вообще такой непререкаемый. Это саньяси, когда человек принимает отреченный образ жизни. То есть это вот такая вот определенная ступенька цивилизованности человека, который может понимать или классифицировать то, что происходит вокруг, то, что его окружает. В соответствии с этим он может строить отношения. Это признаки цивилизованного человека. Но вот интересно, что есть еще один уровень, о котором Бхактивинода Тхакур говорит. Он говорит, это Бхакти Марьяда. И Бхакти Марьяда, она стоит выше всего. А Бхакти – это любовь к Богу. То есть если человек проявляет вот этот вот признак, любовь к Богу, то это ставит его в социальной лестнице, в социально-культурной, наверное, лестнице общества, любого общества, ставит на самую высшую ступеньку, на самый высокий пьедестал. И интуитивно это все понимают. И можем видеть, как духовно просветленные личности, они вызывали уважение и царей, и бродяг, и нищих, и всех, каких хочешь. И это как раз это вот бхакти, то есть проявление любви к Богу, конечно, оно ну, возносит до самых неимоверных высот. И это, конечно же,
ступень эволюции.
Ступень эволюции, да. И вот как раз, почему я вот какую-то часть времени все-таки отвлекся от бхаджана, говоря об этом, это возвращаясь к Наротам Дас Тхакуру, как раз вот этот вот принцип, что несмотря на то, что это бенгали, это простой язык, но в этих стихах он говорит как раз о самом высшей ценности человеческого общества, о самой высшей цели человеческой жизни, это о бхакти, о любви к Богу. И поэтому это ставит на самый высокий пьедестал. И как раз вот Шрила Прабхупада, он это подчеркивает, ну и вот, может быть, где-то какое-то время занял, чтобы объяснить этот очень важный момент на самом деле. И Наротам Дас Тхакур говорит, начинается баджан, гауранга болиты хаби пулака шарира. И он говорит, что если по телу человека пробегает дрожь, стоит ему только произнести имя Господа Гауранги, Господь Гауранга – это вот как раз последнее воплощение Господа, о котором мы говорим, известный как Господь Чайтанья, и который положил начало движению Санкиртаны. То есть святое имя всегда воспевали. Санкиртана – это совместное воспевание святого имени. То есть махамантра, которая вот поется, мы знаем, Хари Кришна Махамантра, Кали Сантарана Упанишат, она классифицируется как Маха, Маха-мантра, то есть царица всех, всех мантр. И Господь Чайтанья, он дал этому, дал всему миру. Это, в общем-то, сокровенное знание, святое имя, потому что в других, скажем, священных традициях, духовных традициях, там очень, ну, скажем, там, вот не вспоминая имя Бога в Суе, да, в каких-то традициях, где вообще, ну, сокрывается, в принципе, святое имя. То есть эта культура есть, об этом знают, но немногие. И вот Господь Чайтанья, он взял, как ачарьи говорят, раскрыл этот сундук с драгоценностью, который, собственно, является святое имя, и дал это Пашчатядья Шатарине, что и донес до самых низших людей, до млеч, до яванов, до шудр, до пешачей, в конце концов. То есть, ну, самые низшие классы человеческого общества. И почему? Как в одном из баджанов, по-моему, это Бхактивинод Такур говорит, что заболевание людей век Кали, оно очень сильно. Заболевание материализмом имеется в виду. И поэтому средство должно быть сильнодействующее. И как раз самое сильнодействующее средство – это святое имя. И Господь Чайтанья, он, взяв на себя ответственность, так, если можно сказать, дал всему миру. А почему ответственность? И это потому, что это, знаете, как кто больше всего любит, того, ну, легче всего уколоть. И святое имя – это то, что позволяет максимально быстро, максимально эффективно и на максимально короткий срок приблизиться максимально к Богу. Потому что само имя, оно не отлично от Бога. Таков, в общем-то, ключевая философия повторения святого имени. И когда человек повторяет святое имя, то он очень быстро обретает эту связь с Богом. Но все должно быть, знаете, как все постепенно. Если человек не готов к этому, то, как правило, это заканчивается оскорблениями. И вот это оскорбление — это такой вот момент, который вызывал всегда беспокойство. И поэтому из-за того, что человек незрелый или неопытный, он, общаясь вот с таким могущественным средством общения с Богом, как повторение святого имени, он мог наносить оскорбление Богу. И вот Господь Гауранга, он положил начало этому движению, сделал доступным всем, и на себя берет все эти оскорбления, прощает, снова позволяет. И Наротам Дас Такур говорит, что если, когда человек повторяет святое имя, и у него по телу пробегает дрожь, а рано или поздно это случится от преизбытка любви, так если просто сказать, и он говорит, то это означает, что ты достиг совершенства в повторении святого имени. Но это же, конечно же, нельзя имитировать. Наротам Дас Такур дальше вопрошает, но скоро ли наступит этот счастливый момент, когда мое тело охватит дрожь, как только я начну петь имя Господа Гауранги? А когда появится эта дрожь? Он говорит: «Хари, хари, болиты, найне бабинира». Во время пения мантры Хари Кришна из глаз польются слезы. То есть вот насколько могущественный процесс, что все святые они прославляли. И вот Наротам Дас Такур об этом говорит. И продолжая, он говорит: «Арака бинита чандр коруна хавиби». Все мы молим Господа Нитянанду о милости. И кто такой Господь Нитянанда? А Господь Нитянанда считается изначальным духовным учителем. То есть это сам Господь, который принимает форму слуги. Это вот такая вот первая экспансия Господа, который приходит всегда с Богом. Когда приходит, допустим, Кришна, он приходит как Баларама. Вот когда он пришел к Господь Чайтанья, вот эта его экспансия пришла как Господь Нитянанда. То есть фактически это изначальный духовный учитель. И как Господь Нитянанда, то есть сам Господь, который учил нас, выступил в роли духовного учителя, на своем примере он учил, как нужно приблизиться к Господу. То есть как практиковать, то есть выступал в роли такого идеального слуги Бога, для того, чтобы мы могли взять пример. И второе, что мы можем подступиться к Богу только через Господа Нитянанду. И почему так? Потому что Господь Нитянанда как духовный учитель. Знаете, иногда там в семье есть папа, есть мама. Папа строг, мама добра, и можно через маму подступиться к папе, потому что мама может сделать какие-то скидки, мама может простить, ну, такое вот сердце. Так работает материнская природа. И так работает духовный учитель, природа духовного учителя. Он очень сострадателен. Он видит наши ошибки, он видит наши попытки, как мы, как малые дети в духовной жизни, поднимаемся, идем, падаем, разбиваем нос, он подхватывает, он утирает нос. нос, он дает какой-то совет, помогает, всегда вот поруч, как говорят на Украине, всегда где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки. Поэтому он говорит, что надо молить Господа Нетинанду об этой милости для того, чтобы приблизиться к Гауранге. Потому что если Господь Нетинанда даст такое, прольет такую милость, разрешит приблизиться, значит и Господь Гауранга обязательно приблизится. И вот Господу Чайтанье нужно сначала, перед тем, как приблизиться к Господу Гауранге, Господу Чайтанье, нужно сначала снискать милость Господа Нетинанда. А как же распознать человека, который обрел эту беспричинную милость Господа Нетинанды, задает Нартам Дас Такур. И он говорит, что признаком того, что человек снискал эту милость Господа Нетинанды, является отсутствие материальных желаний. То есть наша духовная жизнь – это такой взаимосообщающийся сосуд, что если где-то прибывает, то где-то должно убывать. Если где-то убывает, значит где-то прибывает. Если наша духовная жизнь прибывает, то есть если мы вливаем в себя какие-то духовные реализации, духовные усилия, ну, в общем, мы продвигаемся по этому пути, то, соответственно, наш материализм, наша вот эта материальная обусловленность, она выталкивается, выдавливается этим фактом духовных реализаций. И каков признак материализма? Ахамамити. То есть я и мое, материальные желания. То есть я хочу наслаждаться. И это то, кстати, что лежит в основе. Вот мы говорили о трех пластах человеческого общества, да, что есть материалистическое общество. И там, в общем-то, лежит очень простые примитивные мотиваторы, такие стремления к чему. В общем-то, два фактора. Это секс и деньги. И если вы можете позволить себе удовлетворять и первое, и второе, тогда вы успешны. В этом смысл жизни, ради этого живут, ради этого там достигают, ради этого там покупаются, продаются целые империи. И в конечном счете это как раз и классифицируется как материальные желания. И духовная жизнь, она в первую очередь, она как раз показатель того, что наши материальные желания уходят. То есть человек начинает избавляться от них и становится все более и более счастлив этим фактом духовной жизни. Ара каби нита чандр каруна хаиби. Самсара басана мора каби тучха хаве. Самсара басана означает жажда материальных наслаждений. И Наратам Дас задает себе вопрос, а когда же исчезнет эта жажда? Я думаю, что все из нас задаются этим вопросом. Каждый, кто, в общем-то, пытается идти этим путем, то он, безусловно, с этим в какой-то момент очевидно для себя столкнется, что наша привязанность к материальной жизни настолько сильна, что рано или поздно нас придется отрывать с мясом от этого дерева материальных желаний, за которое мы ухватились, и так вросли в него, не хотим отпускать, как маленький ребенок что-то ухватит, что не отдерешь. И вот так же и нас очень трудно отодрать. И Наратам Дас Такур, ну когда же уже пройдет эта жажда, когда я смогу отпустить это дерево? И разумеется, пока мы имеем это тело, мы вынуждены удовлетворять множество материальных желаний и потребностей, которые, в общем-то, есть прямые потребности нашего тела, такие как еда, сон, даже совокупление, как-то поддерживать свою жизнь. Однако следует делать это не для наслаждения, а только для того, чтобы поддержать свое существование. То есть тело, есть потребности, и, ну, безусловно, их надо как-то удовлетворять, это тело поддерживать надо, но никогда нельзя забывать цель, ради чего мы живем, цель в жизни. И вот эта вот цель как раз, то, что человек, любой разумный человек должен держать в памяти, а тело и все, что вокруг этого тела, это только для поддержания этого факта, что тело должно служить Богу, и поэтому его надо поддерживать. И для этого работа нужна, для этого семья нужна, для этого нужно зарабатывать какое-то количество денег, опять же, без привязанности. Ну, это, конечно, отдельная тема, я подчеркиваю, но, в общем-то, это важно знать. Вот, и как раз Наратам Дас об этом вопрошает, ну, или взывает к этому. И далее Наратам Дас Такур говорит: «Рупа Рагунатха паде хой биакути». Когда же у меня появится это страстное желание изучать книги, написанные шести госвами? Акути означает такое сильное стремление. И Рупа Госвами, отец преданного служения, написал книгу «Бхакти Расамрита Синху», которая содержит замечательное наставление и предписание, касающееся преданного служения. Вот Наратам Дас Такур говорит: «Когда же у меня появится желание?» То есть фактически мы каждый должны себе задавать этот вопрос. Нам нужно иметь это желание, изучать труды святых, нам нужно иметь вот это акути, страстное желание для духовных каких-то ценностей, чтобы в нашей жизни было время для этого. И Наратам Дас Такур, ну, говоря о себе, ну, в общем-то, обращается, конечно, к каждому к нам. Вот. И все эти вопросы по поводу духовного служения, по поводу того, о чем вздыхает Наратам Дас Такур, они, в общем-то, выражены во многих книгах, в частности, в читании Чаритамриты, там Шримад Бхагава, там Бхагавад Гита, и краткое изложение, скажем, читание Чаритамриты можно прочитать в учении Господа Чайтанья, которое на русском языке доступно уже давно. Ну и сейчас постепенно, конечно же, переводится уже в полной версии. Ну, на русском пока полной версии нет. Вот на украинском языке есть полная версия этого удивительного произведения Лилы. Или описана жизнь и те удивительные деяния, которые проявил Господь Чайтанья на этой земле. И вот чтобы постичь эти супружеские отношения, югалапирити, он там говорит, что, ну, что это наша цель, нужно подняться до каких-то отношений с Богом, и выше, конечно же, это Мадхури Раса. И чтобы постичь эти любовные супружеские отношения, которые в основе или изначальные отношения, вот это вот Мадхури Раса, которая лежит между Радхой и Кришной, то есть такой высшей целью вообще, в принципе, духовной жизни, духовная такая цель, последняя точка. Необходимо сделать наставление шестерых госвами. Ну, это шесть святых, там, Джива Госвами, Рупа Госвами, Санатана Госвами и там другие Госвами, целью своей жизни. Ну, в нашем случае уже, ну, вот я скажу, это уже Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Такур, сам Наратам Дас Такур. То есть, что мы должны сделать целью своей жизни, о чем говорит Наратам Дас Такур, изучение вот этих вот наставлений, этих великих святых, для того, чтобы понять это югалапирити. И он говорит, что нельзя надеяться на силу своего ума. Нужно предаваться, нужно следовать тому процессу, о котором мы чуть ранее говорили в начале, вот это эвампарампара правда. Что должно, мы должны получить это знание духовного учителя, мы должны очень четко быть целомудренными в этом процессе, чтобы ничего не менять, потому что цель очень важна. Что можно, конечно, быть таким материалистичным муни, да, что-то выдумывать, что-то добавлять к этому процессу, какие-то свои, знаете, как крылья вырастают через какое-то время. И человек начинает думать: ну, я уже сам с усами, что мне тут свое какое-то движение духовное не открыть. Вот. Конечно же, вайшнавская традиция этого не поддерживает, и Наратам Дас Такур говорит, что вот нужно следовать этому процессу, принять этот процесс, который дали нам вот эти вот святые, это парампра. И следуя этому, что очень быстро можно понять, постичь эту югалапирити, как он говорит, супружескую любовь Радхи и Кришны. И можно это только руководствуясь наставлениями предыдущих ачарьев, предыдущих святых. Вот. Это то, что, о чем поет Наратам Дас Такур в этой прекрасном баджане. Это то, что, ну, вот, хотелось бы, наверное, сказать.
Ананда Киртан.
На комментарии Шрилы Прабхупады, да.
Угу. Наш радиослушатель в чате спрашивает: если открыть по ошибке сердце завистливому и лживому человеку, может ли потеряться вкус к духовной практике? Что вы думаете по этому поводу? По ошибке, да, здесь ключевой момент, наверное.
Да, по ошибке ключевой момент, это точно. Конечно же, вопрос в нашей мотивации. Кришна, он Бава Гархи Джанардана, он тот, кто находится в нашем сердце и видит наши мотивы. И вот это вот является, ну, определяющим в ответе на этот вопрос, что ведь можно увидеть, и человечество знает эти примеры, когда одно из оскорблений говорится, что нельзя раскрывать неверующим и атеистам святое имя. Это одна из аппарат, одно из оскорблений, которое можно совершить на духовном пути. И, конечно же, возникает вопрос: а как же так? Мы кто? Мы что, вот достойны этого, да, что нам дали? или нам, вот мы выходим проповедовать, и нам, мы тоже, как понять, достойный человек или нет. Это, конечно же, в первую очередь вопрос в мотивах, там, ну, есть еще детали, но в целом смысл такого, что если вы мотивированы чистыми мотивами дать человеку духовное знание, помочь ему, и то, что вы дали, оказалось в ненадежных руках, но ваши мотивы были чисты, вины не будет. Кришна, Бава Грахи Джанардана, он прекрасно понимает, с каким сердцем вы шли. Но и то, что я уже говорил, человечество знает и другой опыт. Когда люди это делают для того, чтобы увеличить свою кшетру, увеличить число последователей. То есть дают налево-направо и занимаются, как есть такое модное слово сейчас в Украине, популизмом, что популяризирует, но мотив такого, чтобы, знаете, себя прославить и собрать как можно больше последователей, и вот потом восседать на лаврах под аплодисменты.
Ну, то есть мотив исходит из эго. Банально, да.
Да, вот схема такая, банально. И поэтому, если у вас не такой мотив, то можете не переживать, можете только, конечно, молиться, чтобы ваше послание попалось в надежные руки. Или если ненадежный, то иногда молитва, она помогает эти ненадежные руки стать надежными руками. Так часто бывает. И это работает, этот процесс. Вот. Но в любом случае, сработает или нет, если ваши мотивы чисты, то не переживайте.
Ну что ж, Ананда Киртан, предлагаю в заключение нашей передачи послушать еще раз баджан.
Большое всем спасибо. До свидания, до новых встреч. Харе Кришна.
Друзья, с вами была передача «Священная земля». Мы обязательно ждем вас на следующей неделе. А сейчас новый баджан. Не переключайтесь. Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.